С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акция в защиту 31 статьи Конституции. Столкновение в Средиземном море между израильскими военными и пропалестинскими активистами. Итоги выборов в Чехии. Пятая годовщина первого приговора Ходорковскому и Лебедеву. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. По всей России сегодня проходит акция оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, которая дает гражданам право свободно собираться для выражения своего мнения. Власти по сложившейся традиции такие митинги отказывались согласовывать, при этом позволяя проводить мероприятия прокремлевским молодежным движениям. В эти минуты акции в защиту 31 статьи Конституции проходят в Москве и Петербурге. На этих акциях работают корреспонденты Радио Свободы, и с ними мы будем говорить в ближайшие минуты. Сначала об акции правозащиты защитников оппозиции в столице, за которой следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Максим. Скажите, пожалуйста, ставшие уже традиционными акции правозащитников и оппозиции столь же традиционно разгоняла милиция. Перед сегодняшними же акциями раздавались предположения, что в связи с высказываниями премьера Владимира Путина о том, что власти не должны создавать невозможные условия для проявления свободы слова, милиция будет действовать иначе. Это так, Максим? Действительно созданы условия для проявления свободы слова?
На самом деле не оправдались слова ни Владимира Путина, ни ожидания, что акция будет в первый раз, наверное, более-менее мирной. Я скажу так, она сегодня 10-я по очереди, эта акция, и более жесткие акции я еще не видел, учитывая, что я был практически на всех здесь, на Триумфальной площади. К данному моменту, к данной минуте уже задержано порядка, я думаю, более 10, более 15 человек, причем задержаны крайне жестко. Милиция избивает людей, милиция насильно заталкивает их в автобусы милицейские, соответственно. Здесь очень много людей действительно сегодня собралось. И пришли уже главные организаторы этой акции, Людмила Алексеева и Эдуард Лимонов. Надо признать, что их пока что не задержали, по крайней мере, Эдуарда Лимонова не задержали. Но у них они изменили, можно сказать так, тактику. Они пришли вместе с Пономарем, также втроем, взявшись за руки, объясняя журналистам, что они абсолютно могут здесь сегодня по закону, по Конституции присутствовать и выступать в защиту этой Конституции. Вот пока они подходили, около метро появилась компания молодых людей, которые скандировали «Россия без Путина». Этих людей, конечно же, тут же моментально задержали. Через толпу пробились к этому автобусу, который сейчас уже полностью заполнен задержанными людьми. И пока кричали «Россия без Путина», пока видели, что задерживают, люди им скандировали, не скандировали, они также хлопали в ладони, говорили, что все правильно. И надо сказать, что после вот во время уже задержания здесь все кричат «позор». Это все на фоне акции, которая проходит непосредственно по центру Триумфальной площади, около памятника Маяковскому. Здесь сегодня выступает «Россия молодая» и «Молодая гвардия», «Единая Россия». Они проводят сегодня день донора, у них там все спокойно, абсолютно без каких-либо конфликтов и эксцессов. Студия.
Скажите, пожалуйста, Максим, правильно ли я понял, что людей, которых задерживали, их задерживали за то, что они кричали, скандировали лозунг «Россия без Путина»?
Да, действительно, их задерживали только за то, что они кричали «Россия без Путина», то есть скандировали, это посчитали как несанкционированная акция. Людям просто выворачивали руки, и вот по 4 милиционера на одного человека за ноги, за руки закидывали в автобус. Вот такая ситуация довольно печальная, можно сказать.
Ну что ж, мы будем следить за происходящим в центре Москвы на акции правозащитников и оппозиции. А сейчас перейдем к происходящему в Петербурге. В центре северной столицы также проходит акция в защиту 31 статьи Конституции о праве свободно собираться для выражения своего мнения. За этой акцией следит корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она также на линии прямого эфира. Здравствуйте, расскажите, что происходит у вас.
Здравствуйте. Надо сказать, что такое впечатление, будто поставлено некое волшебное зеркало. У нас происходит то же самое, что и в Москве. И я бы сказала, вот поскольку я тоже бываю, наверное, на каждой такой акции, что я тоже не видела столь жестких задержаний, вот какие были сейчас. Их прошло уже две волны. Причем сначала примерно без 5-6 пришли милиционеры, ну, наверное, не стоит говорить, что все оцеплено, везде автозаки, милицейские машины, это само собой, как всегда. Но где-то без 5-6 пришли милиционеры с мегафонами и стали говорить, что вот эта акция, которая здесь, возможно, будет, мы предупреждаем, она незаконная, тот, кто будет в ней участвовать, будет нести административную и уголовную ответственность, что вообще вот особенно восхитило присутствующих. Присутствующие пытались выяснить у милиционеров, что где же признаки митинга, ни мегафонов, ни транспарантов ни у кого нет, и мегафоны, мол, есть только у вас. Но милиционеры так и не смогли никому ответить, но первые вот несколько минут они были центром таких небольших водоворотов на этой, опять же, небольшой площади. Ровно в 6 часов пришли лимоновцы и сказали, скомандовали все, сюда, подальше от милиции, колоннам, к аркам гостиного двора. И такой был маленький импровизированный митинг, причем они оформили его очень красиво. Кроме того, что держали там статью, саму Конституцию и число 31, они принесли такой плакат, как табличка на дом, «Площадь свободы» и как номер дома 31 в кружке. И они приклеили его к зданию гостиного двора, и до сих пор вот этот плакат тут висит. Потом их стали очень жестко задерживать. То есть я с трудом вырвалась и спасла как-то свою технику. Это такое было первый раз. То есть они избивали людей по-настоящему. И вот первый автобус, целый автобус с задержанными, только что на моих глазах отошел. Из него из окон высовывались руки с красненькой книжечкой Конституции, махали оставшимся. Но милиция стоит, народ еще стоит, не расходится. Была уже вторая волна задержаний, потому что вот организаторы этой акции у гостиного двора, они уже взяли такую тактику, чтобы, видимо, акция не прекращалась сразу же, они делают ее в несколько приемов. И, вероятно, может быть, здесь будет еще что-нибудь.
Скажите, пожалуйста, а как-то объясняли, почему задерживали, за что людей задерживали, что они делали такое, что милиция начинала их задерживать?
Они как не объясняли. Просто вот по какому-то тайному сигналу они переговариваются все время по рации. И просто говорил человек один, Андрей Дмитриев, лидер запрещенной партии национал-большевиков, он тут произносил такую пламенную речь, что вот Путин, сказал он, в очередной раз солгал, что вот мы очень хотели проверить, как будет после его вчерашнего выступления. И, кстати, очень многие пришедшие об этом говорили. Вот, и просто он говорил, ну как, вот как я, обычные люди собираются, вообще говоря, и иногда очень громко жестикулируя, тоже что-то друг другу говорят. И, в принципе, это было вот так же. То есть никаких действительно формальных признаков митинга, кроме того, что, значит, власти об этом оповещены, конечно, здесь нет. И никаких объяснений, почему они задерживают. И, может быть, преступление держать в руках книжечку с текстом Конституции, я не знаю. Это, наверное, будет выясняться когда-нибудь позже.
Спасибо, Татьяна. Напомню, что за акцией в защиту 31 статьи Конституции в Петербурге следила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. И мы продолжим говорить об этой теме в течение сегодняшнего дня. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, где в столкновениях между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли более 10 человек. А в российских городах сегодня проходят митинги оппозиции правозащитников в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. По сообщению корреспондентов «Радио Свобода», в Москве и Петербурге участников акции задерживает милиция. Россия и Польша заключили меморандум о передаче в Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. Российские правозащитники обеспокоены нарушением прав призывников. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», ведущая Анна Качкаева. Тема программы: «Почему Дмитрий Медведев не обещает Единой России вечного счастья, а Владимир Путин с оговорками признал пользу протеста для власти?» В студии руководитель Центра социальной политики, член правления ИНСОР, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Она рядом со мной в студии. Ирина, здравствуйте. Обычно западная пресса, подразумевается, что это географически она находится, как по меньшей мере, за пределами России. Но сегодня мы начнем обзор с публикации в газете «Moscow Times», то есть географически в России, но это, будем считать, форпост западной прессы в России.
Ну, поскольку публикация, речь идет именно о письме, которое подписали видные мировые политики, то это действительно, в общем, часть западной прессы скорее. А именно, я дам несколько имен: Вацлав Гавел, бывший президент Чехии, архиепископ Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, Ричард фон Вайтзекер, бывший президент ФРГ, и многие другие. Впрочем, полный список имен, как и это обращение, можно найти на нашем сайте www.svoboda-news.ru. А я коротко изложу его содержание. Письмо публикует действительно газета Moscow Times. Оно адресовано российскому правительству с требованием раз и навсегда прервать цепь человеческих трагедий. Тенденция убивать тех, кто причиняет неприятности правительству, началась несколько лет назад с убийства правозащитника Николая Гиренко и журналистки Анны Политковской. Эти преступления так и остались нерасследованными, пишут авторы письма. Западная пресса часто изображает время пребывания президента Медведева у власти как некую эпоху либерализации, период, когда правительство начало ослаблять авторитарный зажим общества. Кто-то даже пишет о том, что при Медведеве начнется новая перестройка. Но на самом деле во второй год президентства Медведева произошла целая серия политических убийств. Станислав Маркелов, Наталья Истемирова, Макшарип Аушев, Иван Хуторской – все эти люди были живы еще в начале 2009 года и стремились во что бы то ни стало улучшить положение с правами человека в России и пролить свет на нарушение этих прав. Последним в этой цепочке стал Эдуард Чувашов, судья, хладнокровно убитый в Москве 12 апреля. Ни одно из этих убийств не было полноценно расследовано. Такая безнаказанность, по сути, является приглашением к дальнейшим убийствам. А тот факт, что в некоторых из них подозревают участие правоохранительных органов, показывает глубину проблемы. Эти предположения, обвинения тоже должны быть расследованы, если Медведев на самом деле хочет создать общество, основанное на законе. И чем больше российские власти будут доказывать свое желание на самом деле защитить своих граждан, тем больше это поддержит конструктивное международное сотрудничество с Россией, пишут авторы письма, которое опубликовано сегодня в англоязычной газете Moscow Times, а русский вариант этого обращения можно прочитать на нашем сайте.
Давайте, Ирина, вернемся к западным международным темам. До сегодняшнего дня, сегодня все вытеснили события в Средиземном море, но до сегодняшнего дня главной международной темой это была ситуация в Мексиканском заливе, где разлилась нефти, и компания BP никак не может остановить этот разлив. Что пишут об этом?
Ну, действительно, печатные издания успели отреагировать на Средиземноморье только новостными короткими заметками, поэтому я тоже остановилась на BP и на нефти. Ну вот, например, гнев и отчаяние после того, как BP признала, что разлив может продолжаться еще месяцы. Это заголовок в британской «Гардиан». Газета отмечает, что теперь уже и бывший госсекретарь США Колин Пауэлл примкнул к рядам тех в США, кто требует, чтобы военные взяли операцию под свой контроль, поскольку BP со своей задачей явно не справилась. А «Нью-Йорк Таймс» публикует список вопросов по поводу залива. Газета ссылается на публикацию в британской «Times on Sunday», которая написала, что BP, возможно, нарушила собственные стандарты безопасности, потому что проигнорировала предупреждение о дизайнерских недочетах в конструкции. Но это только последний в списке вопросов, замечает «Нью-Йорк Таймс». Первый же вопрос – что произошло и почему? Сегодня, через 5 недель после взрыва платформы, нет четкой картины того, что же на самом деле произошло. Даже несмотря на то, что над этим вопросом работала совместная комиссия Министерства внутренних дел США и береговой охраны, а также проводилось несколько расследований Конгресса. Все равно до сих пор даже неизвестно, какую компанию винить – BP или Transocean, которая предоставила неработающий превентор, вовремя не заблокировавший фонтан. Еще есть вопросы, конечно, о том, насколько быстро и эффективно BP и правительство пытались справиться с аварией, которая привела к трагедии целого региона, насколько более жесткие отношения между правительством и нефтяной индустрией помогли бы избежать подобного. Но последним «Нью-Йорк Таймс» выносит вопрос о, в кавычках, «новом оружии», а именно, стоит ли федеральному правительству разработать собственные технологии на случай аналогичных разливов. «Это дорого», пишет «Нью-Йорк Таймс», но президент Обама дал понять в пятницу, что думает именно в этом направлении, и газета эту идею полностью поддерживает.
Спасибо, Ирина. Обзор западной прессы сегодняшний подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к главной сегодняшней международной теме. Не менее 10 человек были убиты в результате вооруженного инцидента в Средиземном море, когда власти Израиля с помощью подразделения морской пехоты пытались предотвратить прорыв морской блокады из сектора Газа караваном судов, на борту которых находились пропалестински настроенные активисты из разных стран, рассказывает Андрей Шароградский.
Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями активистов направлялись с Кипра к берегам Газы. Израиль ранее предупредил, что остановит караван и предложил доставить гуманитарные грузы в свой порт Ашдод, чтобы затем переправить в Газу по официальным каналам. Перед тем, как остановить суда, израильские военные моряки по радио обратились к людям, находящимся на их борту.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа и приглашает вас проследовать в израильский порт Ашдод. Гуманитарные грузы будут доставлены оттуда по суше через контрольно-пропускные пункты под вашим наблюдением, после чего вы сможете вернуться домой на судах, на которых вы прибыли.
После того, как караван игнорировал предупреждение, на борт судов, шедших в Газу, с помощью вертолетов стали высаживаться израильские морские пехотинцы, которым было оказано вооруженное сопротивление. Турция, чьи граждане были убиты в ходе этой стычки, выразила Израилю резкий протест, передает наш корреспондент Елена Солнцева.
Чтобы вручить ноту протеста, израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Представитель этого ведомства сообщил: «Это бесчеловечная акция израильтян является вопиющим нарушением основ международного права. Такие действия могут иметь непоправимые последствия для отношений двух стран». У израильского консульства в Стамбуле сегодня собралась большая толпа. Собравшиеся призывали к мщению, кидали камни в здание консульства, угрожали властям акциями неповиновения. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Представитель радикальной группировки «Хамас», контролирующий сектор Газа, Сами Абу Зухри, заявил:
«Хамас расценивает израильское нападение на флотилию «Свобода» как большое преступление и грубое нарушение международного права. Несмотря на урон, нанесенный участникам акции солидарности, мы считаем, что флотилия выполнила свою миссию».
С осуждением действий Израиля выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Израиля Дани Айлон от имени израильского правительства выразил убеждение, что имела место спланированная провокация. На борту одного из судов мы нашли заранее приготовленное оружие, которое было использовано против наших сил. Намерения организаторов акции были насильственными, такими же были и их методы, и, увы, соответствующими оказались и результаты. Израиль сожалеет о жертвах. Мы сделали все, чтобы предотвратить такой исход. Мы неоднократно призывали организаторов этой акции по дипломатическим каналам и другими путями остановить эту провокацию. Европейский Союз потребовал от Израиля тщательно расследовать обстоятельства инцидента. Израиль ввел блокаду сектора Газа в 2007 году после того, как полный контроль над сектором установила экстремистская группировка «Хамас», ставящая своей целью уничтожение государства Израиль. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим еще об одной международной теме, о выборах в Чехии, состоявшихся на прошлой неделе. Лидеры прошедших в парламент партий обсуждают с президентом страны, кто из политиков получит право формировать правительство. Наибольшие шансы у консервативных партий, рассказывает Александра Вагнер.
По итогам парламентских выборов в Чехии, вероятно, будет сформирована правоцентристская коалиция. О намерении вести переговоры по ее созданию договорились три партии, преодолевшие необходимый 5-процентный барьер для прохождения в Нижнюю палату депутатов. Петр Нечес, лидер гражданских демократов, и Радек Йон, председатель партии «Дела общественные», встретились в воскресенье, чтобы обсудить детали возможного коалиционного соглашения. Крупнейшая правая партия Чехии, гражданско-демократическая, получившая на выборах чуть более 20% голосов избирателей, и консервативная ТОП-09, у которой почти 17%, заявили о своем намерении войти в коалицию практически сразу же после того, как стали известны результаты голосования. Вероятно, к ним присоединится и партия «Дела общественные» с результатом около 11%. Создание широкой коалиции необходимо для принятия решений в парламенте. В случае, если трем названным партиям удастся договориться, в коалицию войдут 118 депутатов, что позволит правоцентристам провести намеченные в их программах реформы. Приоритетом всех трех партий является уменьшение дефицита бюджета. Лидер гражданских демократов Петр Нечес на следующий день после оглашения результатов голосования заявил, что правые будут добиваться изменения Конституции в стремлении ужесточить правила одобрения государственного бюджета и затруднить рост задолженности страны. Также крупнейшая правая партия предлагает создать Национальный бюджетный совет, в который бы вошли беспартийные эксперты, главной деятельностью которых будет оценка влияния принятого законодательства на состояние государственных финансов, поясняет политолог Михаил Клейма.
Я бы назвал это греческим фактором. Иными словами, о Европе как таковой во время предвыборной кампании практически не говорилось. Вроде бы никого не интересует, что происходит в Европейском Союзе, однако этот европейский контекст все-таки остался. И этот греческий фактор, то есть государственная задолженность и упор на дисциплину при принятии бюджета, конечно, стал одной из основных тем. Это очень сильно помогло укрепить позиции партии ТОП-09 и правым партиям в целом.
Несмотря на то, что социал-демократическая партия Чехии выиграла выборы и набрала больше всего голосов избирателей, более 22%, таким образом получив право сформировать правительство, ее председатель Иржи Поробок накануне подал в отставку, поскольку результат его партии оказался гораздо хуже ожидавшегося. Новый лидер социал-демократов Богуслав Соботка заявил, что формирование коалиционного правительства имеет смысл доверить тем партиям, которые могли бы это реально осуществить. По словам Соботки, социал-демократы в ближайшее время планируют обратить внимание на свой рейтинг.
Мы хотим сосредоточиться на переговорах, которые обычно проходят после голосования, а также на стабилизации позиций нашей партии перед осенними выборами в Сенат и органы местного управления. Мы хотим провести изменения в социал-демократическом лагере, которые бы позволили найти отклик у большего количества избирателей.
Ослабли позиции и у коммунистов, которые во время выборов в Европейский парламент получили более 14% голосов избирателей, а сейчас набрали чуть больше 11%. Потеря электората произошла и в случае двух самых крупных партий Чехии – социал-демократической и гражданско-демократической. Некоторые избиратели этих партий на этот раз отдали свой голос меньшим политическим организациям. На это обратил внимание и политолог Михаил Клима.
Что удивило меня на этих выборах, это то, что ослабли позиции двух крупнейших партий. Особенно после того, как на протяжении последнего полугода в вопросах общественного мнения они доминировали, а социал-демократы заметно опережали всех, что, конечно, не подтвердилось во время реального голосования. Также интересен и стремительный успех новых партий, например, ТОП-09, которая получила почти 17% голосов. Мы, конечно, предполагали, что эта партия и «Дела общественные» войдут в парламент, но не с таким высоким результатом. Это своего рода послание избирателей, чтобы политики изменили свой политический стиль. Я бы сказал, это означает усталость от конфронтации двух крупных партий и бессмысленного политического дискурса.
На формирование коалиции понадобится несколько недель. Вероятно, согласно традиции, победившая партия все-таки получит возможность воспользоваться своим первостепенным правом на составление коалиции. Окончательное решение будет принято по итогам консультаций. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
центре Москвы милиция задерживает участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Как сообщает с места события корреспондент «Радио Свобода», задержание проходит очень жестко с применением силы. В Петербурге, где акция также не была согласована, властями были задержаны десятки людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, где в столкновении между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли более 10 человек. Многие мировые лидеры выразили возмущение действиями Израиля. Европейский Союз потребовал тщательного расследования инцидента, а также снятия блокады сектора Газа. Россия и Польша заключили меморандум о передаче Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Довольно много важных тем российских и международных сегодня собирается в программе. Из того, чего не было у вас в программе, поговорим о неожиданной отставке президента Германии. Сейчас наш корреспондент в Берлине срочно готовит репортаж по этому поводу. Я ищу эксперта. Поговорим об особенностях новой фазы израильско-палестинского конфликта, о том, как готовится и начинается саммит ЕС-Россия в Ростове-на-Дону, об открытии программы подробно о маршах несогласных и акциях движения «Стратегия-31» в поддержку свободы собраний в России. Кстати, такого рода публичные акции, акции солидарности, проходят сегодня и в нескольких европейских городах, например, на Вацлавской площади в Праге. Собираются активисты гражданских организаций и с одним из организаторов пражской акции, активистом организации «Человек в беде» Адамом Вондрой, я беседовал на тему о том, почему и зачем сегодня чехи хотят выйти на площадь.
Мы собираемся, чтобы выразить поддержку вот русским гражданам, которые собираются вот как раз в Москве и в других городах России, чтобы просто продемонстрировать свое право на мирные собрания. Нам кажется, что это вот инициатива, когда просто люди, обыкновенные люди, напоминают государству о том, что оно должно соблюдать свои собственные законы, очень сильно напоминает чехословацких артистов, которые в свое время просто привлекали свое правительство к ответственности, чтобы оно соблюдало свою собственную конституцию.
Кто организует акцию в Праге?
Группа граждан, которые просто озабочены Россией. Мы тоже как-то организовали в свое время акцию после гибели Натальи Эстемировой или Анны Подкосской. Да, хочется просто выйти, чтобы лично их тоже поддержать.
Почему вам не безразлично то, что происходит в России? Какая вам разница?
Очень тревожит, когда просто люди как хотят выражать свое мнение, и им это просто государство не дает. В Чехословакии в свое время тоже был такой период, когда людей сажали за то, что как они публично выступали. Это было очень важно в свое время, когда просто люди получали поддержку из других стран мира, хотя она была только как бы моральной. Мы просто хотим поддержать таких людей, которые сегодня находятся в похожей ситуации.
Пражский гражданский активист Адам Вондра о том, зачем сегодня состоится акция поддержки с движением «Стратегия-31» в России. Валентин, и в конце программы подведу еще раз итоги выборов в Чехии, обзор чешской печати, и поговорим еще об одной любопытной выборной кампании. Это победа так называемой лучшей партии в борьбе за городской совет Рейкьявика. Эта партия обещают всем гражданам предоставлять бесплатные полотенца в бассейнах. Вот за них
вот уровень проблем.
Вот уровень проблем, да.
Спасибо, Андрей.
Эфир 20.07.
Да, спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Ростове-на-Дону сегодня проходит саммит «Россия-Европейский Союз». Участников саммита в городе встречают акции протеста, рассказывает Григорий Бочкарев.
Столицу Южного федерального округа стянуты сотрудники милиции буквально со всей страны. К международному форуму готовились не только власти. За несколько дней до саммита о своих планах провести 31 мая в Ростове-на-Дону акции протеста заявили несколько общественных организаций и движений. В частности, «Солидарность ОГФ», «Левый фронт» и «Нацболы» приглашали всех желающих граждан собраться в этот день у центрального входа в парк имени Максима Горького и провести массовую акцию в защиту свободы собраний. О желании провести массовые акции протеста заявили и представители обманутых дольщиков – и шахтеры-пенсионеры из города Зверево. Первыми сегодня в центре города провели митинг члены партии ЛДПР в защиту футбольной команды СКА. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам клуба. Ведь СКА, который в свое время принес славу донскому футболу, сейчас занимает 15 место в турнирной таблице первенства страны 2-го дивизиона «Зона Юг». Из-за недостатка средств команда не смогла провести полноценный предсезонный сбор. Клуб фактически не имеет поля для тренировок. Участники митинга протестовали против того, что бюджетные средства выделяются только одной команде – Ростову, а СКА оказался брошенным на произвол судьбы. О том, почему люди вышли на центральную площадь города в понедельник, рассказал координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Александр Тюрин.
Большая часть населения Ростовской области имеет протестное настроение. Она недовольна ни существующей властью, ни проводимой политикой, ни действиями партии, имеющей большинство в законодательных органах власти. Я вижу это, объезжая область, разговаривая с людьми. И иногда это недовольство вырастает уже до крайних форм. Сейчас в преддверии саммита очень много из разных уголков Ростовской области людей, обиженных и недовольных, хотят пробиться на центральные улицы города, чтобы провести массовые протестные мероприятия, чтобы их услышали.
Затем возле Дворца спорта прошел митинг против махинаций в сфере долевого строительства и в защиту прав обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и Ростовской области. Людей, оставшихся без денег и квартир, в регионе насчитывается около 4000. Обманутые дольщики приглашали на митинг кого-либо из участников саммита, но к ним не пришли даже представители городских властей. Сегодня в рамках всероссийской акции «Стратегия-31» в Ростове-на-Дону представители несистемной оппозиции намерены провести пикет в защиту свободы собраний. Как обычно, и это мероприятие власти не согласовали. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 5 лет со дня, когда Мещанский суд Москвы, рассматривавший первое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, закончил оглашать приговор в отношении бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС». В 2005 году они были признаны виновными в мошенническом присвоении акций одного из предприятий, злостном неисполнении решения суда и неуплате налогов. Мещанский суд приговорил бизнесменов к 9 годам лишения свободы. Московский городской суд позже снизил наказание до 8 лет. В марте прошлого года новое дело в отношении Ходорковского и Лебедева начал рассматривать уже Хамовнический суд Москвы. На этот раз бывших совладельцев ЮКОСа обвиняли в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций и легализации преступно нажитых средств. О разнице между двумя процессами рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Первый приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Мещанский суд Москвы оглашал 12 дней. Все это время у здания суда дежурили журналисты. В чрезвычайно маленький зал попасть смогли далеко не все желающие, а неподалеку митинговали сторонники и противники бывших совладельцев ЮКОСа. Впрочем, то, что оправдания не будет, стало понятно в первый же день оглашения приговора. Только одно из предъявленных бизнесменам обвинений в подделке документов суд посчитал недоказанным. О том, что против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева прокуратура намерена возбудить новое уголовное дело, стало известно уже во время оглашения первого приговора. Генеральная прокуратура сообщала тогда, что речь идет о легализации преступно нажитых средств. Однако позже этот эпизод стал второстепенным, и в Хамовнический суд Москвы прокуроры пришли с обвинениями в хищении 350 миллионов тонн нефти. То есть всей той нефти, которую ЮКОС добыл в период с 1998 по 2003 год. Адвокат Михаила Ходорковского в первом процессе Генрих Падва эти обвинения, как и многие другие наблюдатели, называет абсурдными. При этом он отмечает некоторые принципиальные различия между двумя судебными процессами.
Принципиальная разница в позиции защиты, я могу сказать. Она, я бы сказал, более правозащитная, неформально-юридическая. Потому что, видимо, поняв, что в чисто правовом поле добиться что-либо очень трудно, новая, условно называя, бригада адвокатов решила больше правозащитных использовать доводов, чем раньше. И сам Ходорковский несколько по-другому ведет себя. в процессе, разоблачает не просто о грехе следствия, то, что делали мы. Ну, видимо, поняли все, мы вместе, и Ходорковский в частности, что это бесполезно, что это был глаз вопиющего в пустыне, когда мы говорили просто о формальных нарушениях, о том, что нет доказательств, что доказательства искажаются, что приписываются несуществующие показания свидетелям и так далее. Я вообще немножко более оптимистично сейчас смотрю на этот процесс. Если результат того процесса был нам совершенно ясен и предрешен, и мы бились, в общем-то, не столько за результат приговора, а за результат того, чтобы стало известно общественности правда, что не все так, как гласит в обвинительном заключении. Теперь же есть косвенные данные о том, что немножко по-другому суд относится к обвинению. Кроме того, само обвинение еще более абсурдно, чем то обвинение, которое было раньше. Ну, украсть нефть, насколько я понимаю, можно только таким способом. Если, скажем, продырявить трубу и отвести в какую-то еще трубу в другую. Вот это будет хищение нефти. Или там где-то с ведрами. Ну, это же смешно.
Сказал адвокат Генрих Падва. Адвокат Елена Липцер, она и в первом процессе представляла интересы Платона Лебедева, обращает внимание на другие аспекты нового судебного разбирательства.
В первую очередь, отличие заключается в том, что Платон Леонидович Михаил Борисович находится под стражей как бы за двумя решетками. То есть если в первом процессе хоть какие-то реальные возможности на освобождение можно было хотя бы предполагать, то сейчас понятно, что они, во-первых, отбывают приговор, назначенный приговором Мещанского суда, кроме того, им, на мой взгляд, совершенно незаконно еще и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу по новым обвинениям. Потом, конечно, обвинения разные, хотя мы уже неоднократно говорили о том, что они относятся, в общем-то, в части своей к тому же периоду, по которому был вынесен приговор Мещанским судом, фигурируют одни и те же юридические лица в обвинениях. При этом приговор Мещанского суда состоялся по статье 199, это уклонение от уплаты налогов с организацией. А сейчас та же самая нефть вменяется в вину украденной Ходорковскому и Лебедеву. То есть их дважды судят фактически за одно и то же деяние, только по-разному его квалифицируют, что совершенно недопустимо. Таких вот прям больших отличий я, честно говоря, не вижу, за исключением того, что в суде нам созданы более благоприятные условия, потому что мы можем пользоваться техникой, то, чего у нас не было, к сожалению, в Мещанском суде. И судья, на мой взгляд, более, скажем так, чем Колесникова, пытается соблюсти видимость такого вот равенство сторон, то есть он дает высказаться, не прерывает защиту, не прерывает наших подзащитных. Однако в основных и самых значимых ходатайствах для защиты суд отказывает. Поэтому, на мой взгляд, нарушение права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту, на равенство сторон в процессе, оно уже имеет место и в этом процессе тоже.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Помимо прочего, наблюдатели практически единодушны во мнении о том, что во втором процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сохраняется интрига, поскольку вряд ли кто-то сейчас решится однозначно предсказать исход дела. Во-первых, вот-вот появится решение Европейского суда по правам человека по корпоративной жалобе ЮКОСа. И хотя непосредственного отношения к Ходорковскому и Лебедеву она не имеет, решение коллег из Страсбурга может существенно повлиять на решение Виктора Данилкина, председательствующего в процессе по новому делу бывших совладельцев ЮКОСа, который идет в Хамовническом суде Москвы. Кроме того, многие ждут рассмотрения по существу жалобы Михаила Ходорковского, связанной с разбирательством в Мещанском суде, так как Страсбургский суд довольно давно признал ее приемлемой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади милиция задерживает участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, сообщает с места событий корреспондент Радио «Свобода». В Петербурге, где акция также не была санкционирована властями, были задержаны десятки людей. Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, где в столкновениях между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли более 10 человек. Россия и Польша заключили меморандум о передаче передачу в Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Музыкант Юрий Шевчук о своей встрече с премьером Путиным.
Комментарии экспертов.
Политолог Тимофей Бородачев. Смогут ли россияне ездить в Европу без визы?
В блогах Свободы.
Как я ночевал с фашистами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит рубрика «Экономические новости». Государственный холдинг «Связь Инвест», доминирующий в России на рынке обычной проводной телефонной связи, заявил в конце прошлой недели, что отказывается от планов создания в стране четвертого федерального оператора сотовой связи. «Связь Инвест», по словам одного из руководителей холдинга, намерен теперь стать универсальным телекоммуникационным оператором. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Отказ «Связинвеста» от планов создания четвертого федерального оператора мобильной связи еще не означает, что государственный холдинг отказывается и от покупки одного из нынешних федеральных операторов «Большой тройки» – компании МТС, «Вымпелком» или «Мегафон». Именно последнюю, кстати, эксперты рассматривают как наиболее вероятный объект возможной покупки. Но при этом крупнейших операторов больше не станет, разве что собственники у одного из них поменяются. Отказ государственного холдинга от создания своего, то есть четвертого общефедерального оператора сотовой связи, мог быть продиктован как неадекватной дороговизной проекта, так и стремлением укрепить позиции в более новых сегментах рынка телекоммуникаций. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Вы знаете, я соглашусь и с первым, и со вторым вашим аргументом, что действительно тратить деньги на мобильную связь сейчас было бы не очень эффективно, и что есть более эффективные способы применить средства «Связинвеста», допустим, для инвестиций в широкополосный интернет, где позиция «Связинвеста» на порядок сильнее, чем мобильной связи. Но я думаю, что пока рано ставить точку под этими заявлениями «Связинвеста» по одной простой причине. Их планы меняются очень часто, и, скорее всего, просто «Связинвест» взял паузу в переговорах с «Мегафоном», потому что это наиболее очевидная компании для приобретения, и, скорее всего, именно потому, что в ближайшее время высший менеджмент компании будет в основном сосредоточен на процессе объединения с региональными телекомами. Потом этот вопрос, скорее всего, встанет опять. Я имею в виду возможная покупка одного из игроков «Большой тройки».
Холдинг «Связинвест», руководство которого намерено теперь превратить его в универсального телекоммуникационного оператора, занимает сегодня в России абсолютно разные позиции в крупнейших сегментах этого рынка – обычной, то есть проводной телефонной связи, мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
На сегодняшний день наиболее сильные позиции «Связинвест» имеет на традиционных рынках. Это традиционная голосовая связь, дальняя связь, местная связь и зоновая связь. В фиксированном сегменте этой телефонии позиция Ростелекома от региона к региону там колеблется, скажем, на Дальнем Востоке, где дальсвязь почти 90% местной связи, скажем, контролируется. В центральных регионах поменьше, но, скажем, в квартирном сегменте где-то порядка 90% контролируется до сих пор «Связинвестом». Мобильные связи в позиции «Связинвеста» довольно умеренные. 9% абонентской базы и 6% выручки от услуг мобильной связи. По широкополосному доступу примерно 43% розничных, опять же, абонентов – это компании «Связинвеста».
В среду на этой неделе Государственная комиссия по радиочастотам, как ожидается, утвердит перечень регионов России, где будет тестироваться одна из технологий беспроводной связи четвертого поколения – LTE. Эксперты отмечают ее сходство по большинству технических параметров с технологией беспроводного доступа в интернет WiMAX, кроме одного – значительно большая пропускная способность оборудования, использующего LTE. Тем не менее, обе технологии могут быть востребованы рынком, хотя и разными игроками, полагает Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
Мы находимся в самом начале пути, еще не открепленные частоты от определенных технологий, то есть есть шанс, что в будущем, возможно, разрешат компаниям, получившим частоты под ту или иную технологию, ну, допустим, под WiMAX, перейти на LTE и обратно, но следует понимать одно, сейчас эту позицию очень четко обозначили компании сотовой связи, что для них более предпочтительной является технология LTE с точки зрения эволюции бизнеса, и, соответственно, это может означать, что технология WiMAX, она останется уделом тех игроков, которые уже обозначили свои планы. А такие планы были у компании «Связинвеста». Поэтому, наверное, большая тройка будет двигаться в направлении LTE. Будут игроки, которые будут заниматься технологией WiMAX, но время покажет, какая из технологий экономически более целесообразна, потому что под любой технологией должен стоять реальный спрос со стороны потребителей.
Если государственный холдинг «Связинвест» намерен превратиться в дальнейшем в универсальную компанию передачи данных, можно ли ожидать значительного укрепления его позиций в каких-то определенных сегментах телекоммуникационного рынка России? Константин Чернышов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что если в целом смотреть, то задача «Связинвеста» — это скорее не увеличить свою долю, но, наверное, задача на сегодняшний сохранить существующую долю, потому что во всех сегментах, которые являются драйверами роста рынка на ближайшие несколько лет, а это в первую очередь широкополосный доступ, здесь наблюдается наиболее сильная конкуренция. Существующая абонентская база, которая есть, скажем, в широкополосном доступе у «Связинвеста», ее надо удержать и, по крайней мере, в новых подключениях сохранять ту же долю, которая есть. А это очень трудно, потому что такие компании, как Комстар, которые теперь часть МТС или Вымпелком, они активно идут сейчас в регионы. Плюс региональные операторы очень крупные и активные сейчас есть, которые тоже ставят амбициозные задачи.
Константин Чернышов, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И в завершение программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня рассказывающая о судьбе голландки Тани Наймайер, которая в 2002 году присоединилась к колумбийской повстанческой армии ФАРК, признанной террористической организацией. В Нидерландах вышел документальный фильм с использованием новых видеоматериалов и свидетельств очевидцев. Вместе с режиссером на поиски голландской партизанки в колумбийскую сельву ездили правозащитники, а также ее мать и сестра. Рассказывает корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Вы слышите отрывок из документального фильма «Дехтер бай Таня. Ближе к Тане» режиссера Лео де Бура. На экране трофейное видео. Таня Наймайер дает урок английского языка колумбийским повстанцам. Следующая сцена – комментарий правозащитницы Лидвин Зумполле. Уроки английского – одна из ее обязанностей. Уроки с идеологическим уклоном. Империализм. Что знает этот бедный крестьянин об империализме? Какая невообразимая, несусветная чушь. У меня подобная деятельность не вызывает ни тени сочувствия и понимания. Абсурд какой-то. Неинтересно, глупо, да еще и противозаконно. That's what it is. Правозащитница из Голландии Лидвин Зумполле работает в Колумбии много лет и помогла бежать из джунглей и вернуться к нормальной жизни нескольким сотням бывших партизан так называемых вооруженных революционных сил Колумбии Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, или сокращенно ФАРК. Несмотря на резкие слова в адрес Тани Наймайер, Зумполле вплотную занимается поиском путей ее освобождения из рядов террористической организации и даже пишет о Тане книгу. Именно благодаря Зумполле мир впервые узнал о Тане 3 года назад, когда на месте брошенного лагеря отступающих партизан ФАРК правительственные войска обнаружили дневники на нидерландском языке. Эти исписанные школьные тетради до сих пор хранятся у Зумполле. Она убеждена, что частично опубликовав их в прессе, поступила правильно. Почему я приняла решение опубликовать дневники, несмотря на то, что дневник – вещь личная, интимная? Да чтобы никто больше не наступил на те же грабли. Нам в Колумбии такие добровольцы не нужны, уверяю вас. Ради бога, пусть они остаются в Гронингене и едят там свой органический сыр. Не надо приезжать сюда и брать в руки ружье.
ружье.
У автора дневников Тани Наймайер благодаря их публичной огласке были серьезные проблемы. Любую другую партизанку тут же приговорили бы к расстрелу, но образованная привлекательная европейка для верхушки ФАРК слишком ценный актив. По данным колумбийских разведслужб, Таню Наймайер ни на шаг не отпускает от себя командир повстанцев. У нее даже есть доступ к командирскому компьютеру. В военных операциях Таня не участвует. По слухам, у нее роман со вторым человеком ФАРК по имени Мону Хохой. Все это говорит о том, что роль голландской студентки в организации может быть значительнее, чем предполагалось ранее. Остается открытым вопрос, следует ли Таню считать жертвой, заложницей или террористкой. Разведданные говорят в пользу последнего. Таня принимала участие в подготовке взрывов в полицейском участке, пассажирском автобусе и супермаркете в столице Колумбии Боготе. А вот что рассказала Таня Наймайер в интервью голландской телепрограмме «Нова» американец Марк Гонсалвес, который провел в плену ФАРК 5 мучительных лет. Я подумал, ничего себе, что это за красавица, совсем не похожа на местную партизанку. В вашем самолете мы обнаружили много материалов о нашей организации. Я спросил, как вы думаете, мы выйдем отсюда живыми? Она ухмыльнулась и словно покачала головой. И сказала, если вас попытаются освободить, мы вас убьем. Я был в шоке. Я решил, что она запугивает меня, и спросил, это что, шутка такая? Она ответила, нам не впервой. Разве вы не слышали о массовом убийстве в прошлом месяце? Дневники Тани Наймайер полны упоминаний о нравственном разложении и фактически рабстве в народной армии, а также сомнений в правильности избранного ей жизненного пути. Теперь из радиорубки на военной базе на севере Колумбии все время повторяют записанные правозащитницей Лидвин Зумполле и матерью Тани Наймайер, Хани Наймайер, радиообращение. Сегодня мы передаем очень хорошее сообщение для всех иностранцев в нашем государстве. Послание мира, послание любви. Дорогая моя соотечественница, я сижу на военной базе недалеко от вашего лагеря. Нам известно, где ты находишься вместе с твоим шефом. Известно, что ты служишь в главном штабе. Я не знаю, готова ли ты пойти на риск, хочешь ли ты вообще бежать. Я не могу говорить открыто, иначе те, кто слушает вместе с тобой, уловят отдельные слова. Но если ты хочешь уйти, иди против течения вдоль реки на букву «Д». Мы знаем, где ты находишься, чем ты занимаешься. Недавно бежал партизан, твой знакомый. Он передал сведения. Ты много боли причиняешь своей семье, но несмотря ни на что, они очень любят тебя и ждут.
Вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема программы «Почему Дмитрий Медведев не обещает единой России вечного счастья», а Владимир Путин с оговорками признал пользу протеста для власти. Ведущая программа Анна Качкаева обсуждает эти вопросы с руководителем Центра социальной политики, доктором экономических наук Евгением Гантмахером. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
Это президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростовской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 19 часов.